от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Анович, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Андреевич, здравствуйте. Все, кто с нами сегодня в эфире. Ребят, вам не кажется, что мы живем в инфекционной палате Всемирного сумасшедшего дома? С учетом коронавируса и вообще всего, что вокруг происходит. А происходит настолько много странного, что сегодня в первом часу, как его к нам подключат,
да, мы будем... гость на связи.
На связи. Сергеем Николаевичем Яниколоповым, потому что ну что-то происходит, требующее разговоров со специалистом. Потому что смотришь на утренние новости, Навальный выразил сожаление, что Трамп ему не посочувствовал. Ну, прямо у Трампа, конечно, нет других проблем, как выразить соболезнование Навальному и, безусловно, заняться этим делом. Чего ему выборами своими заниматься, до которых 2 недели осталось? Действительно, какие могут быть выборы, когда сам Навальный вот чувствует себя столь нелегко? Всемирная элита на руках носит Тихановскую. Причем всерьез, там кортежи, дорогие гостиницы. Президент Франции уверяет, что он в Белоруссии. Вот-вот для нее сейчас выборы новые проведет. Хотя последний раз, по-моему, французы в тех местах распоряжались, когда Наполеон переходил русскую границу. И это плохо для него кончилось. Что вообще происходит в этом мире, Сергей Николаевич?
Это вот эти звуки.
У нас что-то немножко подвисло, да. Но сейчас вроде Сергей Николаевич.
Это Илья Навальный и Тихановская. Во всяком случае, судя по звукам, которые доносились, ну это в их стиле.
Сейчас перенабираем, Евгений Иванович, перебираем Сергея Николаевича. Мы.
Ну хорошо.
А в скайпе в этом.
Вот, а он и на связи. Сергей Николаевич у нас на связи.
Сергей Николаевич.
Да.
Красив, но с бородой, как, впрочем, и я. Но... в нарушение новых петровских указов всем бороды брить. Да. А, видимо, кто бороду не побреет, тому голову срубят.
Ну, ладно. Ваши знания истории вообще как-то напрягают. Хотя это не вредно, а даже полезно. Но крыша-то едет, понимаешь. Единственное, что действительно меня больше беспокоит, это связано с коронавирусом и вот реакцией на пандемию? Или мир уже до этого шел к этому с легким нарушением психического здоровья? И, конечно, лидеры оказались впереди всех.
Послушай, но ведь Флойд и истерики вокруг него начались... по-моему, до коронавируса.
Ну, поэтому я и сказал, что проблемы с психическим здоровьем начинаются раньше. И у меня есть такая гипотеза, что население немного отстает от своих лидеров. Те сдвигаются раньше. Ну, то есть, как передовой отряд.
А мы я поехала с приветом крыша и сдвигается туда?
Да. Ну вот недаром же у нас есть выражение, а кто ваша крыша? Крыша же это все-таки верх. Значит, и потом к ним подтягивается население. Значит, потому что масса каких-то ходов до, кстати, коронавируса. Коронавирус просто подстегнул очень сильно. Масса ходов, которые совершались и произносились, и писались, они вот из какого-то такого репертуара безумцев. Но единственное, что здесь останавливает, что это вот надо понимать, что недаром Фрейд назвал свою книгу психопатология обыденной жизни. Вот, не случайно, понимаешь? То есть это не учебник психиатрии, это наша жизнь. Но с психопатологией.
Какая-то она тяжело напоминающая, что называется, дурку. Я вежливее даже сказать не могу.
Ну, знаешь, я не люблю этого слова, поскольку я там работаю. Значит, но должен сказать, что много лет назад я как-то ехал на конференцию, которая называлась «Психология и психопатология власти». В день приезда выяснилось, что название заменили и слово «психопатология» выкинули. Властные структуры.
Обиделись?
Обиделись, хотя как бы ничего зазорного в психопатологии нет. Нормально. Ну,
кому как, видимо.
Ну, наверное, так сказать, то, что называется «Бог шельм уметит», или там «Шапка горит», там, и так далее. То есть нормальный бы человек, даже если был бы уверен, что это нехорошо, пропустил бы себя спокойно. Ну и хрен с ним, пускай беседуют о психопатологии власти. Но сейчас, по прошествию многих лет, я все больше и больше понимаю, что, вообще говоря, психология власти – вещь интересная, но не очень, а психопатология власти – вещь интересная и более интересная. Потому что, когда начинают обсуждать, там, с Гитлером все понятно, со Сталиным тоже, значит, вот на них упражняются все, кому не лень, от Фрома до наших дней, а вот на условно-демократических лидерах не очень, хотя могли бы вспомнить и Форестола. Демократичный такой мужичок, только сиганул в окно, потому что считал, что русские уже в Нью-Йорке, в Вашингтоне. И охоту на ведьм начал не хуже наших.
А понимаешь, нехорошо, он свой, социально близкий.
Ну вот только это и успокаивает, что социально близких никто не кусает. Но вообще говоря, поскольку все-таки я время от времени вспоминаю, что я числюсь по научному ведомству, и как ученый я не могу сказать, там, духовно близкий или там далекий. Это для митинга, для протоколов в следственных комитетах разных стран. А реально, значит, если есть институты государственные, есть институты власти, в них вероятность попадания психически нездоровых людей точно такая же, как и к, я не знаю, там, крановщикам.
Думаешь, не больше? Сумасшедший же вряд ли хочет быть крановщиком, а решальщиком судеб они все, да, в общем, рвутся.
Да, конечно. Я сказал, не меньше. Не меньше, чем крановщиков. А больше точно.
Сильно больше.
Сильно больше. Значит, нужно взять там любой справочник по психиатрии, посмотреть эпидданные, значит, какой процент психически нездоровых, и сразу прикидывают, что во власти их должно быть больше.
И вот, понимаешь, в этом плане, учитывая то, что, во всяком случае, мой скромный опыт общения с психическими людьми, к сожалению, у меня он имелся, показывает, что многие из них обладают высочайшей хитростью и при этом, безусловно, хорошей проходимостью в инстанциях. Они убеждены, абсолютно убеждены в своей правоте. К примеру, есть у человека, ну, мания преследования. И он искренне полагает, что вот существуют некие заговоры, в которых весь этот мир и преследует его бедного. Но когда ты общаешься с очень и очень многими людьми, вроде бы совершенно нормальными. Ты понимаешь, что многие из них живут в парадигме заговора.
Да. И правильно делают для себя. Потому что там есть две составляющие. Одна – это то, что он один человек генерализирует свою паранойю, а еще большее количество людей в силу там социальной суггестии, там нашего присущего человеку свойства подражательности, внушаемости, начинают в это вовлекаться. Самое печальное вот для тех, кто потом вовлечен, вот круг расширяется, они начинают погружаться в то, что сейчас на Западе есть хороший термин «эхокамера», когда они слушают только свои голоса. То есть вот социально близких, так сказать, и, ну или идейно близких, и самого себя.
Все, что не совпадает, скользит по поверхности и отталкивается.
Притом в эксперименте одном, там мне просто очень понравилось, что люди не могли распознать, истинно или нет, что в следах реактивных самолетов обнаружены следы Виагры. То есть вот если это сказано своими, то воспринимается на ура. Понимаешь, там какая нахрен Виагра именно в следах самолета. Но никаких сопротивлений, вот казалось бы, абсолютно абсурдистской фразе не возникает. Поэтому в этом-то и все и страшно. Понимаешь, что вот если человек дорвался до средств массовой информации и начал произносить свои, ну, условно говоря, бредовые речи, то нет никаких оснований предполагать, что здравый смысл их остановит. У кого-то и у большого количества людей, да, этого не будет, они не будут слушать. Но постепенно возникает целый круг зомбированных, которые твердо уверены, что наш лидер, пускай он вообще дворовый, но он все равно всегда говорит истину.
Mm-hmm.
Надо слушать. А те, кто сопротивляются и говорят, что король голый, вот та сказка Андерсона, она жизнеутверждающая. А реальность заключается в том, что его просто затопчут, а в худшем варианте его и засунут в сумасшедший дом.
Ну, человек идет против мнения толпы.
Ну,
толпа
вот,
такой не прощает.
Жень, я не согласен, что толпы, он идет против мнения одной группы людей. Вполне вероятно, что он найдет для себя тоже группу сторонников, их будет две толпы, а может быть даже три. Но то, что мы видим сейчас в Соединенных Штатах, вот это сторонники одного и сторонники другого. Неважно, кто из них симпатичный, кто не симпатичный. Важно то, что вот и те сторонники для стороннего наблюдателя, вот, ну, что нам Гекуба, да, что нам Байден или Трамп. Но с нашей точки зрения, что, ну, что толпа обезумела, но там две толпы обезумели.
Просто если ты попадешься на пути одной из групп, то да, вполне можешь не успеть собрать свою, вторую.
Безусловно. Безусловно. И ты даже не успеешь отскочить. В этом-то вся штука. Знаешь, когда там кто-то начинает погромы, ну, то есть это реальность, которую мы сейчас видим, просто включаем телевизор, уже какой месяц смотрим, то кто там разбирает, кто стоит за витриной? Сторонник Демпартии или Республиканской партии? Его гробят там просто так. Значит, можно, конечно, как любят там журналисты, списать, что всегда пристраиваются вандалы, дикие там какие-то люди. Но в реальности эта толпа разделяет убеждения этих вандалов. Противника надо мочить. Ну, это мы знаем с времен гражданской войны и дальше всей нашей истории. Значит, они с этим, видимо, давно не сталкивались. Но и прививки нету. Но самое это противное, что у них нет третьей партии, третьей группировки, которая бы сказала, что мы сторонники здравого смысла.
Ну, она есть у нас, конечно, знаменитая тема, а у нас все определяет ваши, в том числе Путина, она здесь и может эта партия считаться сторонниками здравого смысла, только вот тогда кто же их вообще слушать будет?
Американцам очень трудно слушаться Путина.
И вообще кого-то слушаться трудно.
Да. Но не случайно, тоже, понимаешь, вот даже в этой ситуации, вот не случайно, что такая вещь, как то, что там Трамп или кто-то, это вообще рука Путина там и прочее, что она вообще может возникнуть в голове у избирателей. И можно вообще серьезно втюхивать эту тему и муссировать ее несколько лет.
Но можно втюхивать, видимо, все, что угодно, потому что...
Значит, фактически одна часть страны другой говорит, что ваш лидер – марионетка в руках другого человека из другой страны. Я рад за Путина, ну, что его можно сделать кукловодом для американцев. Но вообще-то, если начинаешь смотреть вот как бы сторонним аналитическим взглядом, то возникает жуткое ощущение, что они белены объелись. Вроде не напились, либо марихуана уже стала распространяться так сильно, что никто не может ничего дифференцировать. Но вот эта вот попытка все время найти кукловода, и она стала захватывать все больше и больше народу. У меня такое ощущение, ну, когда читаешь там всякую художественную литературу или историческую, что теории заговора были всегда, но не так массовидно охватывали всех.
Ну, потому что сейчас же мир стал большой деревней, благодаря развитию медиатехнологий.
Ну, вот, видимо, да.
Раньше, значит, это было в одной деревне, а теперь, раз деревня – это весь мир, то все и начинают придумывать.
Только это и успокаивает.
Конечно.
Но только жить в эту минуту как-то сложновато. То есть, ведь при этом, значит, это означает, что человек отказывается от одного из самых важных своих качеств, что его «я» что-то значит, и он сам принимает решение.
Он отдать
на откуп самоидентичность.
Подожди, а у многих ли есть такое качество, чтобы он сам принимал решение? Ну, люди привыкли, чтобы за них принимали решения другие.
Но не настолько глобально. Большая часть людей твердо уверены, что они сами принимают решения, но они же могут даже, и это исследование могут показать, в определенных областях. То есть человек, который принимает решения на работе и может принимать быстро, и все знают, какой он замечательный принимающий решения человек, дома может оказаться совершенно не принимающим решения, за него все принимают там жена, теща или еще кто-то. То же самое может быть и обратное. Дома великий диктатор, на работе полный демократ.
Такой. Или подкаблучный клер.
Офисный
планктон.
Офисный планктон. Знаешь, зато вот вышел на улицу, и тут Гоголем там в кафе он всем рассказывает, какой он. Есть замечательная зона, где он может пойти на какое-то спортивное мероприятие и доказывать, что он самый крутой. Вот сейчас возникает ощущение, что вот если раньше это были зоны, где он точно принимал решение, я без всякой иронии говорю, то сейчас такое ощущение, что количество зон, где человек принимает самостоятельные решения, резко сократилось. За него ему навязали лидеров общественного мнения. Не тех, о которых говорится. Понимаете, это не какой-нибудь там Стиглиц, Сахаров, там, я не знаю, Лихачев, там, ну, дальше можете перечислять, кто там был. Но сейчас же им на смену пришли певцы, киноактрисы, которых никто не знает.
Блогеры.
Блогеры. Ну, блогеры хоть сами борются за это. Но они раскручивают еще вторых. То есть с помощью блогеров большое количество людей, которые, вообще говоря, недостойны даже слушать у них совета, какой вид мороженого покупать, начинают вещать о ценностях мира, там еще о чем-то, чем буддизм лучше или хуже ислама, там, и так далее. Они ни в том не понимают ничего.
Ну вот им, видимо, это и не нужно.
Вот им не нужно, но народ жалко. Слушателей.
А что тебе их жалко, народ? В конце концов, каждый кузнечик сам себе режиссер. Все достойны тех, кого они слушают.
Евгений Янович, вы забываете, что я психолог-гуманист.
А? Да. А я-то нет.
Ну, вот это и заметна наша разница. Тебе вообще никого не жалко, а мне хоть небольшую часть думающих людей жалко. Мне не хочется, чтобы они жили с ощущением, что они оказались в какой-то орде троглодитов.
Да нет, мне как раз безумно жалко человечество. Я вообще очень жалостливый. Но как можно жалеть...
Начал оправдываться.
Да, как можно жалеть человека, который по определению идиот. Потому что, ну я смотрю, извини, меня сейчас будут опять потом пинать долго-долго за то, какая я сволочь. Ну что поделать. Я никогда в жизни не слышал, вот кто такой Навальный. Я впервые о нем услышал от Володи Соловьева. Вообще дико удивился. Оказывается, в этом мире, ну, я стараюсь все-таки не жить в мире внутренней политики вот совсем, чтобы не окончательно разочаровываться в человечестве. И вдруг я услышал какую-то совершенно незнакомую мне фамилию. Это было несколько лет назад. Сейчас о нем, как минимум, слышают все. Но я смотрю на сегодняшнюю ситуацию. Отчего это мне Трамп там не позвонил, не посочувствовал? Я понимаю, что либо у человека мания величия, он что ли фюрер какой-то, или он себя таковым считает, или он сумасшедший.
Ну, ничего не могу сказать, кроме одного. Значит, я тоже о нем ничего не знал, но пришел как-то на семинар, и у меня там молодые ребята должны были рассказывать о средствах массовой информации.
У нас 30 секунд осталось.
Вот они привели пример доктора Геббельса, а потом показали видеозапись Навального. Один к одному. Просто все по науке. Даже это не без личных характеристик. И от этого волосы дыбом становятся. А дальше обсудим это после перерыва.
Ну да.
Ну что, Евгений Янович, делаем небольшую паузу. У нас на прямой связи со студией Сергей Николопов, психолог. А мы сейчас делаем небольшую паузу и вернемся после новостей.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович.
Надеюсь, что нас соединили. А нас видели, Сергей Николаевич?
Да, да.
Так вот, Сереж, я честно тебе признаюсь, я слушать Навального не могу. Меня это вызывает на инстинктивном уровне что-то тяжелое на тему отторжения. И в этом плане вот то, что ты сказал насчет параллелей с доктором Геббельсом, может, это поэтому?
Может быть. Дело в том, что я просто не досказал. Вообще говоря, ребята читали совершенно не Геббельса и не Навального, а читали они основателя психологии и пропаганды Ласвелла. У него есть вполне четкие там пункты, как нужно вести пропаганду и прочее. И они просто продемонстрировали двух удачных учеников. Один к одному. И это было за там, сколько, 8 лет, там, ну, вот когда он первый раз появился на «Чистых прудах». С тех пор у меня, так сказать, к нему, конечно, интерес некий есть, такой чисто как объекту. Но сейчас есть еще одна странная такая мысль возникает, что если человека действительно отравили нервно-паралитическим газом, то почему врачи не предупредили, что физическое состояние там понятно, значит, вышел из комы, восстанавливается, там нужно физкультурой заниматься, бегать и прочее, что, ну, вообще говоря, нужно очень критично относиться к своим ментальным характеристикам. Никто не сказал, что нет никаких изменений. Мы знаем, что очень часто можно определить инсультного послеинсультного человека не потому, что он там ногу приволакивает или рука у него не сгибается, а потому что он перестает быть критичным. Вот к вопросу о отношениях с Трампом. и передайте государю-императору, что есть такой-то там в Бонне или в Москве, там, или в Омске.
Бобчинский и Дубчинский.
Да. А кто заменил? Классику-то, слава богу, еще не отменили.
Да получается так. Просто, ну хорошо, но Тихановская вроде бы ничем не болела.
Ничем. А Хлестаков чем-нибудь болел, но был на своем месте.
Мания величия.
Ну а кто сказал, что у простой домохозяйки не может быть мании величия?
А, кстати, кухарку уже обещали научить
управлять государством. Сто лет ждем кухарку. Наконец.
А, вот она, наверное, слушайте, она дождалась.
Да.
Человек? Ну, хорошо. Но Макрон-то, он все-таки президент Франции. Нельзя же, с одной стороны, выкатывать нам санкции за то, что мы внедрились в американские выборы и пытаемся влиять на Брекзит и на то и на сё, а с другой заявлять: я в чужой стране вам скоро выборы проведу. Или можно? И, ну, не знаю, если бы это была какая-нибудь французская колония Африки, ну, почему нет?
Ну, вот ты ответил на свой вопрос. Значит, если люди привыкают рулить в разных там странах Африки, то очень трудно не перенести это на другую страну. Другое дело, что эта страна может послать и не слушать. Но навык-то есть, и есть ощущение, что а вдруг пройдет.
Фантастика. При этом он что, действительно всерьез полагает, что такие вещи могут пройти?
А вдруг? Это первый ответ, естественный. А второй, зато он чувствует, что он как отец нации все время руку на пульсе мировом держит. И вот в его лице реинкарнация идей де Голля происходит. Он не чувствует разницу между собой и де Голлем.
Но я тебе скажу, на де Голля Макрон сильно не похож.
Ну, хочется.
Да, нет, мало ли, ну, может, ему и на Наполеона.
Очень умные и великолепно образованные, пускай там, значит, не говорят, что только Макрон хорошее образование получил, и Ширак, и Миттеран, которые, вообще говоря, застали еще де Голля и даже сотрудничали с ним. Никогда вот этих потуг никто из них не изображал де Голля.
Ну, разная была все-таки личность у них и у Макрона. Масштабы другие.
Я намекаю на это, что люди, вообще говоря, понимающие, ну вот, сравнивающие себя с эталоном, могут вести себя по-разному. Одни, понимая, что можно быть выдающимся, то есть никто не отрицает роль там Миттерана или Ширака в французской политике и даже в международной. А можно вот считать себя пупом земли и думать, что не только до Урала, но и дальше можно что-то такое говорить, от чего, значит, все в Пекине должны слушать.
Ну, это свойственно не только французам. В конце концов, я у нас одного знал товарища, который вполне искренне говорил таким взрослым очень голосом и с правильными жестами, видимо, полагая себя равным шефу. Страшно много в разных местах нагадил, ничего не сделал, все провалил, но искренне вполне возмущался, когда ему говорили: ну, скромнее надо. Что вы, Дмитрий Анатольевич? И в этом плане...
Так зато дал повод Пелевину написать замечательную фразу, на мой взгляд, что отлить в граните и мочить в сортире – это примерно одно и то же.
Ну да, только в разном исполнении и абсолютно с разными последствиями.
Последствиями, конечно. Нет, ну когда человек не чувствует, когда что говорит.
Видимо, да. Тяжелый случай на самом деле. При этом, опять, я смотрю на ситуацию, ну, с точки зрения политики. Вот выкачаны санкции за Навального, за Скрипалей, за вмешательство в американские выборы. А ведь на самом деле они практически обнулили смысл санкций. Потому что сегодня ясно. Их могут назначить по кому угодно, за что угодно. Это совершенно не важно. Никакого отношения к реальности все это не имеет. И, да, в принципе, не очень понятно, кто это все писал. Просто список фамилий у кого-то в голове там был. Ну, вышел третьекурсник где-нибудь, кафедра политологии заштатного университета в Айове на стажировку в Госдепартамент направили, и написал курсовую, на кого еще можно положить санкции в России за что-нибудь. И ее реализовали. Похоже, что это так.
Да.
Смысл-то в чем?
Ни в чем. В том, что, ну, вернее, в чем есть. Это больше для такого внутри пользования. Значит, объявим санкции. Вот мы какие смелые, мы объявляем санкции, мы за все хорошее против всего плохого. Все передовые люди мира должны к нам присоединяться. Выкрикнули без размышления о последствиях, о доводах, об обоснованности. Просто.
Но последствий-то быть не может. Мы хорошие, нас за что?
Вот это и есть это основное. Нас не за что.
Ну, тогда мы действительно живем в некотором инфантильном до предела мире, где крайне влиятельные, чтобы не сказать, могущественные страны, возглавляемые крайне бестолковыми, чтобы не сказать, безмозглыми людьми, тем, что называется miserable, абсолютное ничтожество, несут и делают не весь что, совершенно не предполагая, что им обратно может прилететь.
Ну, не такие они бестолковые, хотя бы по одной причине. Они очень хорошо поняли, что лучше всего раскручивать все свои высказывания для молодежи. Если учесть, что подростковый возраст за последние годы сильно сдвинулся, значит, если раньше он где-то кончался в 18 и дальше уже были так называемые молодые люди, то сейчас подросток до 25.
Да если бы. Вот. Я некоторых знаю лет в 60 безмозглых.
Нет, безмозглый и подросток – это разные вещи. Вот игра на подростковом, что-то надо делать. Вот главная движуха, а не смысл этой движухи и так далее, он всюду играет. Готов выйти на любой митинг от прогула уроков в честь защиты земли, там, экологических движений, до чего угодно. Знаешь, там сейчас можно там, выступать в защиту китов, касаток, там, я не знаю, событий на Камчатке, и одновременно также про политику обсуждать. Но всерьез не задумываться о причинах там, желтых жилетов там, или еще каких-то более серьезных проблем. Они все становятся обнуленными, одномоментными и равновеликими. Что на самом деле не так. Есть какая-то иерархия ценностей.
Ну, на самом деле, насчет желтых жилетов размышлять все-таки грустно. У тебя появляется некоторое разрушение иллюзий, как и насчет BLM. А вот то, что придет кавалерия, как говорили когда-то в американских фильмах, и наступит хэппи-энд, и дурные будут покараны, а доблестные и праведные всячески поощрены, а ты именно видел.
Один лозунг очень важный. Я приду, и со мной придет порядок.
Ну да.
А поскольку беспорядок нарастает, то вот это ожидание порядка сильно подогревает все.
При этом ты вот вспомнил про экологическую группировку и прям с языка сорвал. Грета Тунберг, конечно.
Да, да.
Святая Грета, юродивая шведская девочка. Прогуляйте уроки, и все будет хорошо, и климат немедленно улучшится.
А уж киты-то точно размножатся. И вот
да,
это...
и листья начнут метать.
Да, как обычно. И заметь, это еще делается при фантастической дискриминации ученых. Вот. Я знаю нескольких людей, которые жалуются, что их не публикуют, хотя у них и имена есть, потому что они там против идеи потепления там, или еще какие-то доводы говорят. Притом они говорят там, ну, о каком-нибудь там проблемах мерзлоты, о том, что раз в какое-то количество столетий такое происходит, и, в общем, было и потепление, было и похолодание, мы это все проходим, там, обнаруживаем какие-то следы у Пскова, что там было дно океана, и не полностью отступившего, а еще раз приходящего. То есть это все посылается все далеко, поэтому вот разговор о том, что ой, образованные там и прочее, образованные слушают это так, как будто этого всего не проходили. Но если не проходили, хотя бы, так сказать, ну, обратились бы к людям, которые этим занимаются. Но к ним же никто не обращается.
Более того, это даже вредно, потому что...
Нет, суеверие... их надо ткнуть.
Мракобесие нового типа. В нем очень вредны избыточно яйцеголовые.
Ну вот это очень жалко. Хотя в свое время была большая статья президента криминологической ассоциации лет 40 назад. Он написал, значит, о том, что вообще по логике должны были победить, условно говоря, ахиллы, сильные, мощные, там, не очень умные. А каким образом выжило поколение Одиссея, хитроумного? Но он говорил, что тогда и в животном мире, и в человеческом делали ставку на обоих. Количество наложниц, которые получил ахилл, которые получил Одиссей, что дало возможность распространять дальше свои гены, было примерно одинаково.
Забавно.
Да, и как-то серьезно задумываешься, что вот наезд на так называемых яйцеголовых, он чреват вот большей катастрофой, чем уменьшение поголовья китов там или кого-то там, тигров. То есть уже хочется создать экологическое общество охраны яйцеголовых.
Ну, вряд ли получится, тем более на сегодняшний момент в рамках некоторой видовой мимикрии возникло огромное количество людей с фальшивыми диссертациями, которые притворяются таковыми, как какая-нибудь бабочка с огромными кругами на крыльях притворяется совой.
Да.
Это позволяет присасываться грантам, получать деньги под фильтры Петрика или почти их получить и заниматься много чем еще. Такого рода система сегодня и у нас в стране возникла. Большой привет нашей академии, которая загнулась и загибаться еще и дальше будет, и всему тому, что ее заменяет.
Ну, логично абсолютно. Только я бы даже не стал... Понимаешь, что эти Петрик и же с ним, они очень ярко выраженные. А вот вся эта ерунда с кучей кандидатов и докторов наук, которые составляют такую среднюю массу, оно дискредитирует, вообще говоря, слово «ученый».
Но позволяет неплохо пропитаться.
Ну, да, конечно, драка у кормушки очень велика. Люди могут писать все, что угодно. Рецензии делаются вообще там на бегу. Главное, чтобы балл, по которому дадут грант, у конкурента был снижен. Я как-то был на конференции, где по терроризму если еще учесть, что место проведения Дагестан, три толстых тома, почти по 600 страниц, написало большое количество людей, которые в жизни не видели и ничего не знали про терроризм. Они просто откликнулись на то, что можно опубликоваться.
Есть такое. Ой, там далеко у нас до перерыва.
Евгений Иванович, две минуты осталось, где-то полторы.
Да. Еще можем бежать до канадской границы. Тут ведь проблема в том, что на сегодняшний момент мы видим еще очень интересную вещь. Ногами буквально забивается под плинтус бегущий грантом толпой жуликов и покровительствующих чиновников, которым они тоже рисуют диссертации по дороге, защищают их, принимают в свои как бы ряды. Все то, что выбивается из этого уровня и действительно стоит чего-то. Я знаю очень хорошие примеры, к сожалению, срывов великолепных докторских диссертаций.
Евгений, 30 секунд.
Что там?
30 секунд осталось.
30 секунд. Ну вот, вот Сергей это... Николаевич, как всегда, нам не дают с тобой волю поговорить. Судьба.
Стекают рот, не судьба, это тенденция.
Не судьба. Но мы встретимся еще в нашем эфире.
Судьба – это хорошо.
Спасибо, до свидания.